Дорогие братья и сестры, с вами православная программа «Преображение». Мистическая жизнь – это всегда тайна, это всегда откровение. Пожалуй, одним из самых известных мистиков XX века был преподобный Силуан Афонский. О преподобном Силуане, о его жизни, молитве и трудах. И пойдет речь в сегодняшней программе. В студии доктор богословия протоиерей Дмитрий Придеин. Добрый день, отец Дмитрий.
Здравствуйте, отец Андрей.
Родители маленького тогда еще Симеона были неграмотными. Как они смогли воспитать веру отрока, будучи необразованными?
Как показывает практика, далеко не всегда образование, даже высокое образование и интеллигентность бывают тесно связаны с искренним христианским исповеданием. Когда такие случаи имеют место, это ценно вдвойне, потому что образованный человек обладает большими возможностями для принесения пользы церкви, чем человек необразованный. Но в том случае, который мы рассматриваем сейчас, да, родители будущего преподобного Силуана, тогда это был Симеон, были простыми крестьянами. Они испытывали уважение перед образованием, это видно из тех случаев, которые нам известны из жития преподобного Силуана, в частности, случай, когда книгоноша прошел по селу и зашел в эту избу, отец беседовал с ним, думал чему-то полезному научиться. И тут услышал эти богохульные, нигилистические, атеистические речи против Бога, против церкви. И мальчик Симеон, которому было 4 года, он это запомнил, это поразило, он такого никогда не слышал, даже не знал, что можно отрицать бытие Божие. И спросил у отца, что он об этом скажет. И отец ему сказал, я думал, что он умный человек, а он дурак, не слушай его. Но сама постановка вопроса, есть Бог или нет, она осталась в разуме преподобного Силуана. И в 19-летнем возрасте вот эта вот его мысль о том, что нужно обойти всю землю, чтобы найти Бога, она всплывает в совершенно другом контексте. То есть я думаю, что этот случай показателен в том отношении, что религиозная одаренность была очень высокая у преподобного Силуана уже в таком совершенно раннем возрасте. Интерес его к этой теме, к религиозной, к теме
работы,
он тут же проявился, и восприимчивость его была необыкновенна. Ну и с другой стороны, я вообще думаю, что личность отца преподобного Силуана Афонского заслуживает отдельного упоминания, потому что сам преподобный Силуан говорил, уже будучи известным подвижником на Афоне, что он не достиг в меру своего отца по смирению, по кротости, по любви к ближним. То есть он своего отца считал эталоном, хотя то был простой крестьянин. То есть вот даже по тем случаям, которые нам известны, когда отец общался с преподобным Силуаном, вот в частности, когда был известный случай с грехопадением, с блудным грехом преподобного Силуана, когда был он еще парнем Симеоном, молодым, здоровым, и впервые согрешил таким образом, отец его на следующий день спросил, где он был вечером. Говорит, сердце мое болело у меня. То есть он почувствовал буквально душой, на каком-то духовном уровне, что его сын допускает какой-то тяжелый грех, какую-то серьезную ошибку. То есть вот такая была связь между отцом и сыном. Обычно говорят, что мать чувствует, что это плохое, что с сыном происходит, с ребенком. А тут именно с отцом была у него такая глубокая духовная связь. И я думаю, что вот те дары Духа Святаго, которые впоследствии так изобильно излились на преподобного Силуана Афонского, они имели под собой почву и в генах, которые он получил от своего отца, и в том воспитании, которое отец сумел ему сообщить.
Удивительно, что этот же отец отложил решение поступления в монастырь, направив его в армию. Почему это произошло?
Надо, я думаю, тут тоже немного рассмотреть предысторию. Ясно, что в 19 лет Симеон хотел уже идти в монастырь. Но, во-первых, он тогда не думал об Афоне. он хотел пойти в Киево-Печерский монастырь, в Лавру. Если бы тогда отец его на это благословил, мы не знаем, как дальше сложилась бы его судьба. А вдруг бы его там расстреляли большевики после революции. Такое ведь тоже могло быть. То есть, возможно, он бы не вырос в ту меру буквально вселенского великого святого, как он это смог сделать на Афоне. Я думаю, что отец очень правильно принял решение, чтобы его сын возмужал, окреп и духовно, и телесно, и просто созрел как личность во время служения в армии. И потому то, что он не пустил его вот в этом возрасте, в 19 лет, в монастырь, я думаю, это было очень разумно. Тем более, что если мы вспомним, какие были события в жизни у Силуана Афонского, вот, когда он жил еще в селе, в своей, в этой, в деревне, до армии, когда он чуть не убил одного парня ударом кулака в грудь. То есть сила у него была огромная, и он не всегда был готов ее контролировать. То есть в некоторых случаях, когда он боялся, что его там над ним будут смеяться, что он уступил, что вот он не постоял за себя, он был готов применить силу в таком объеме, что он потом буквально 2 месяца дрожал, наверное, молился изо всех сил, чтобы выжил этот парень, которого он привел в такое состояние, что тот вот находился на грани жизни и смерти, что хотели убить потом Семена за то, что он это сделал, родственники этого парня. Так что у него были очень серьезные искушения. И я думаю, что служба в армии, она в целом его в каком-то смысле приучила к дисциплине и к тому же самому, может быть, даже и послушанию начальству и какому-то порядку жизни, к жесткому, к твердому.
Как проходила воинская жизнь Семена в армии?
Да, это отдельная большая страница в его жизни, потому что если посмотреть по хронологии его жития, то в армии он довольно долго прослужил. Если он в 19 лет хотел поступить в Киево-Печерскую лавру, а в 26 лет он оказался на Афоне, то, следовательно, в армии он провел не 2 и не 3 года, а намного больше. В это время, как нам известно, бывали у него самые различные ситуации, но в целом его начальство было очень им довольно. У него были хорошие отношения со служивцами, у него было много друзей в армии, он был очень исполнительным солдатом, и поскольку у него были еще и такие выдающиеся антропометрические данные, огромная физическая сила и большая выносливость и трудолюбие, то, ну, наверное, лучшего воина нельзя было и найти для командиров, для тех, кто, ну, кого он был в подчинении. Так что, я думаю, вот этот период армейской службы, он и ему самому послужил на пользу, ну и свой долг перед Отечеством он тоже исполнил.
Были ли какие-то в это время у него сомнения в вере?
Насчет сомнений этого периода, я думаю, что уже мы можем говорить в меньшей степени. Потому что здесь, как раз оказавшись в такой среде, он по сравнению с другими солдатами демонстрировал гораздо больший уровень религиозности. Был даже случай, описанный в его житии, когда они были в трактире, вот, и веселились там, отдыхали, употребляли какие-то там спиртные напитки, а он сидел такой какой-то вот серьезный, и я думал о чем-то своем. И даже один из товарищей сказал: «О чем ты думаешь? Почему ты вот, ну, как бы отсутствуешь, хотя вроде сидишь вместе с нами?» И он сказал, что вот сейчас на Афоне идет служба. И, наверное, вот Господь им дает за это такую великую благодать, что они молятся за нас, которые сейчас время проводят в такой вот праздности. То есть тогда это людей уже поражало, насколько он был своими мыслями уже тогда на Афоне в монастыре. Так об этом тогда и говорили. Но и вместе с тем бывали случаи, которые укрепили его веру, потому что это были, можно сказать, чудесные случаи, особенно когда на него могла напасть бешеная собака. Вот он шел из своей военной части в какое-то близлежащее селение, и навстречу бежал бешеный пес. Было видно, что собака взбесившаяся, у нее текла слюна, она вела себя неадекватно, и она готова была на него броситься. И какой бы он ни был сильный, но один укус, даже если бы в следующую секунду придушил бы эту собаку, но этот вирус бешенства ему бы передался. И он взмолился: «Господи, помилуй», буквально все, что он успел сказать. И вдруг, как будто какая-то невидимая сила эту собаку отбросила от него. И она его оббежала, и дальше побежала в то село, из которого он шел. И там она покусала и многих людей, и скотину, то есть принесла вот этот вред Но его Господь сохранил. И этот случай на него очень сильно подействовал. Он убедил его в том, насколько может быть велика сила искренней сердечной молитвы.
Как Богородица вразумила Симеона и наставила в это время на путь правый?
Я бы сказал, что было даже чуть раньше. Я, по крайней мере, вспоминаю сразу тот случай, который был вот как раз, когда он был еще в своем селе мирским человеком, парнем, завидным женихом. Вот, он себе присмотрел какую-то девушку в этой деревне и с ней жил добрачным, блудным, греховным сожительством. И вот после очередного греха, совершенного с ней, он уснул. И во сне вдруг как бы ему, он увидел, что какая-то змея вползает в него через рот. И почувствовал какое-то такое осквернение, омерзение и голос издалека, которому говорил: вот тебе настолько сейчас неприятно, так познай, насколько неприятно мне видеть твои грехи. И голос этот исходил от кого-то невидимого, но он был впоследствии всю жизнь убежден, что это был голос Пресвятой Богородицы, которая не явилась ему зримо именно потому, что он был в нечистоте в этот момент. И его это очень сильно встряхнуло. Он почувствовал, что дальше так жить нельзя, надо менять свою жизнь. И вот в нем появилось это чувство греха. Он понял, что так нельзя повторять таких согрешений. Он эту девушку оставил. Он молился потом, чтобы Господь устроил ее судьбу. И в этой книге о нем написано, что Господь как раз молитвы его услышал. Она благополучно вышла замуж. У нее было много детей, то есть брак ее сложился прекрасно. Вот. Но самый главный, может быть, итог вот этого чудесного откровения был в том, что преподобный Силуан очень проникся глубокой любовью к Пресвятой Богородице, почувствовал, насколько она желает его спасения, и глубоко чтил ее всю оставшуюся жизнь.
Заканчивается воинская служба преподобного будущего, и он уезжает на Афон, становится послушником. Как в это время проходила его жизнь и послушание на Афоне? Мы знаем, что Афон в это время – это целое государство.
Да, в то время был рассвет монашеской жизни на Афоне, особенно расцвет русского монашества, потому что он поступил в Свято-Пантелеимонов монастырь, который в это время насчитывал около 2000 монахов в начале 20 века. Любопытно отметить, что вот эта вся история, связанная с имяславием, смута, связанная с разгромом русского монашества на Афоне, его никак не затронула. Он в этом вообще не участвовал, что очень любопытно и даже непонятно, почему это так произошло, потому что, допустим, преподобный Кукша Одесский, который в то время тоже жил на Афоне, он участвовал в этом движении, его подпись стоит под вот этим манифестом имяславцев. Силуан Афонский от этого уклонился, то есть он был как бы и не за, и не против, он был вообще как бы к этому не причастен. Возможно, он получил от Господа какое-то откровение, что не нужно в этом принимать живого участия, потому что в противном случае его бы тоже оттуда изгнали. А так он остался на Афоне после изгнания подавляющего большинства братьев, высылки буквально, насильственной депортации в Российскую империю, его никто не трогал. Он там остался по-прежнему подвязаться до самой своей смерти. Так что вот это очень интересный момент. Ну а в целом, как послушник, он проявлял величайшее смирение, кротость духовную, трудолюбие, прилежание. То есть все те качества, которые раньше в нем были, они уже еще больше получили поле для своего развития, проявления. Поэтому, когда говорят, что великие старцы могут появиться из великих послушников, вот таким великим послушником, который стяжал духовное совершенство, который стяжал дар Иисусовой непрестанной умной и сердечной молитвы, еще будучи послушником, он уже приобрел этот дар. Вот впоследствии они сделали его поистине святым вселенского масштаба.
Были ли испытания у преподобного Силуана в это время?
Да, и мы о них знаем, может быть, даже больше, чем обо многих других святых, благодаря тому, что они подробно описаны в книге «Старец Силуан», которая принадлежит его ученику. с архимандриту Сафронию Сахарову, который все это описал в таких чертах, что действительно производит сильное впечатление, когда описаны эти периоды уныния, доходящего буквально до отчаяния, что он испытывал такие серьезнейшие нападки со стороны бесов. И это длилось не день, не два, очень длительные периоды. Буквально годами он находился в этой мысленной брани, то есть и преодолевал и плотские искушения в какой-то период. Но тяжелее всего было именно вот это вот уныние, которым сатана пытался его побороть. Так что бывали такие моменты, что он был в ужасе, он не знал, что делать. Он уже молился Господу вроде бы изо всех сил, а помощи явно не ощущал. И вот когда был самый такой, казалось бы, тяжелый, кризисный буквально период, вот тогда Господь сам явился ему и его укрепил.
После этих слов, да, его таких вот «ты неумолим».
Да, вот тут Господь ему... То есть были, я бы сказал, два таких вот явления Господа в жизни преподобного Сиулана. Первый раз – это когда он явился ему в церкви пророка Илии, там, где был образ Спасителя, и преподобный Сиулан увидел его живого, живого Христа, увидел в церкви, который смотрел на него таким вот проникновенным взглядом, и это настолько поразило преподобного Сиулана, это было настолько явное ощущение присутствия живого Христа, что его это очень сильно сразу укрепило, придало ему силы, энтузиазма для дальнейшей духовной брани. Ну и впоследствии, вот это его второе, можно сказать, такое было откровение, когда самого Господа он не видел, но услышал голос: «Держи ум свой в аде и не отчаивайся». Он это воспринял тоже как божественное откровение, сделал для себя это правилом своей жизни. Я помню, когда я учился в семинарии, у нас эта книга «Старец Силуан» была очень популярна. Хотя это были только еще 90-е годы, начало 90-х годов. Но она уже тогда была опубликована большим тиражом, и мы могли ее читать. И вот помню, меня тогда смущала эта фраза, вот этот принцип, как это можно держать ум в аде и не отчаиваться, потому что ну, в аду ясно, что очень страшно. В аду по-настоящему, вот это, когда только думаешь об этом. Даже бывает, какой-то посмотришь фрагмент фильма, где показывают адские там мучения, то уже становится не по себе, думаешь, не дай бог там когда-то оказаться. А как нужно постоянно там держать ум и при этом не отчаиваться. То есть, если к этому подойти с должной серьезностью, мне казалось, что я бы такого подвига не мог понести. Мне лучше было бы держать ум где-то ну, поближе
к краю.
Краю, да. Надеяться, что Господь меня, может быть, вознаградит за какие-то мои труды, что, по крайней мере, вот эта вот надежда, меня она больше вдохновляла, чем страх этих адских мучений. Поэтому вот тогда я этого не понимал. Ну, а сейчас, конечно, с высоты прожитых лет я понимаю, что хотел сказать преподобный Сиулан. Речь идет не только о страхе адских мучений. Речь идет о том, что когда человек ведет здесь, на земле, недостойный образ жизни, фактически он уже себя приобщает к этой адской действительности. Потому что отделение от Бога, которое наступает в человеческой душе при совершении греха, оно сразу нас ставит по ту сторону. То есть мы уже находимся на стороне сатаны, мы уже приобщаемся к этому аду, который проникает в нашу душу уже здесь. Поэтому я думаю, что вот об этом тоже хотел сказать преподобный Сиулан, что если мы не хотим предавать Бога, если мы не хотим оказаться там, где находятся его враги, отступники от веры, те, кто Бога ненавидит, то мы должны себя удерживать от греха и просить Господа помощи. Отчаяние в любом случае не должно наступать.
Какие подвиги в это время нес преподобный Сиулан монашеские?
Подвиги он нес, во-первых, те, которые были обязательны для любого монашествующего на Афоне. А это уже очень серьезное подвижничество, потому что у них так построен устав, что надо очень долго стоять на службах, молиться, плюс нести послушание. Поэтому и говорят, что там монахи очень мало спят, у них короткий получается сон, поэтому они постоянно дремлют. Владыка Иларион Алфеев об этом очень красочно описывает, что когда общаешься с некоторыми афонскими монахами, пока он тебе что-то говорит, еще куда ни шло. Но начинаешь ты ему что-то говорить, смотришь, он уже отключился. То есть настолько у них много этих ночных богослужений, что они вынуждены дремать днем при всяком удобном случае. Так вот, преподобный Сиулан Афонский, он еще меньше спал. То есть он не спал. пропал практически вообще. Буквально там какие-то отрывочные были периоды, там 15-20 минут, что вот он просто отключался, вот, а все остальное время постоянно находился в бодрствовании. Для него это, наверное, был самый тяжелый аскетический подвиг, потому что человеку не спать – это пытка просто, это очень тяжело перенести. Но вместе с тем это был самый действенный способ преодоления страстей, потому что все-таки, когда человек расслабляется, ложась спать, это самый удобный повод для врагов нашего спасения действовать на нас различными помыслами, в том числе и блудной страстью. Поэтому различные подвижники решали это по-разному. Но вот преподобный Силуан Афонский решил это тем, что он почти не спал вообще.
Как упокоился преподобный Силуан?
Бывает обычно так, что если человек много трудился ради Христа при жизни и испытывал какие-то даже страдания и духовные, и телесные в результате этой духовной брани, то за это Господь его избавляет от страданий перед смертью. Вот так было с преподобным Силуаном Афонским, то есть это была поистине та самая кончина, которой мы молимся в Евтиньи, непостыдная, мирная, спокойная. Я бы сказал, что уже при его жизни многие были уверены, что это святой старец. И после его смерти сразу началось его почитание. Вначале среди обители, среди братьев, которые знали его при жизни. Но особенно это почитание умножилось после публикации книги «Старец Силуан» с архимандрита Сафрония Сахарова. Но здесь я бы хотел обратить внимание на такую подробность. Не просто сложилась вот эта вот судьба почитания преподобного Силуана Афонского. Была целая история, связанная с его святыми мощами. Когда начали приезжать паломники на Афон и спрашивать, где глава преподобного Силуана Афонского, стали спрашивать о ней чаще, чем о мощах святого целителя Пантелеймона. И многих игуменов этого монастыря это очень сильно смущало. Они считали, что это неправильно, и даже некоторые из них повелевали уничтожить главу, а утопить ее в море. Так что благодаря именно тому, что те монахи, которым было поручено это сделать, просто прятали ее в сундуке, она уцелела. Причем не один игумен, а несколько последовательно игуменов проявляли такое очень, я бы сказал, так, даже, может быть, не то что сдержанное, а какое-то враждебное отношение к мощам преподобного Силуана. Но все-таки Господь своим промыслом так управлял, что справедливость восторжествовала. И вот уже в последние годы, конечно, заслуженно преподобный Силуан обрел всеобщее почитание и известность. И я бы подчеркнул, что он был причислен к лику святых впервые не нашей церковью, не русской православной церковью. Он был причислен к лику святых именно Вселенским патриархатом в 1987 году. И только через 5 лет его имя было по благословению святейшего патриарха Алексея II внесено в наши церковные календари. Ну, я бы сказал, что это, в общем-то, объяснимо с той точки зрения, что при жизни преподобный Силуан принадлежал Вселенскому патриархату, потому что вся гора Афон находится в юрисдикции патриарха Константинопольского. Ну и вместе с тем, наверное, это один из самых почитаемых вообще русских святых, а из современных, наверное, вообще самые почитаемые для греков, которые в каком-то смысле считают его уже своим, потому что большая часть его жизни прошла на территории Греции.
Обратимся теперь к духовному наследию старца. Это известная книга «Старец Силуан» для современных христиан. Какое значение имеет? Следует ли ее прочитать? Что там можно? Какое сокровище почерпнуть сейчас?
Не только можно, но и нужно ее почитать. Думаю, что из той литературы, которая имеет не ослабевающее, катехизическое и даже, может быть, миссионерское значение, эта книга должна стать одной из первых. Есть такие книги у нас, вот как «Откровенный рассказ странника духовному своему отцу», как «Старец Силуан», как «Отец Арсений», как «Душа после смерти» отца Серафима Роуза, которые обязательно нужно прочитать в период своего воцерковления. Вот для неофита это просто откровение. Это будет именно мир православия в таком срезе, который больше всего привлекает человека к церкви. То есть у нас есть много другой литературы, может быть, даже более глубокой, более серьезной, но она не для новоначальных, она для тех, кто уже что-то больше узнал о православной вере, кто уже воцерковился, кто хочет более твердой пищи. Но вот именно для тех, кто хочет узнать, что такое вообще православная вера, православная жизнь сама по себе, думаю, что книга «Старец Иоанн» обязательно рекомендуема для прочтения.
Мы говорим о непростой жизни старца, о его таком кризисе, да? Обязательно ли в жизни верующего человека будут случаться такие кризисы, и как их проходить?
Наверное, у всех это проходит по-своему, потому что, когда читаешь страницы о тех пережитых годах страданий, искушений, духовной борьбы, которая была в жизни у преподобного Силуана, ну, слава Богу, у меня такого не было. Наверное, моя духовная мера, потому что меньше, поэтому Господь мне и искушений попускал меньше. Потому что по учению святых отцов наиболее сильные искушения попускаются тем подвижникам, которые в силе их преодолеть. То есть, чем больше сила духовная у подвижника, тем больше ему дается искушений. Но зато тем больше потом ему дается дарование. Здесь сама амплитуда вот этих движений, она гораздо больше. Да, чем более великая душа, чем более великий подвижник, чем сильнее его вера, чем сильнее его любовь к Богу, ревность, и чем больше подвига, который он на себя берет, тем сильнее искушение, но тем больше дарование. Поэтому здесь как-то, наверное, каждый человек интуитивно ощущает вот свою меру и пытается выбирать тот путь жизни, который ему по силам. И, соответственно, Господь ему и искушение тоже посылает по силам. Поэтому, с одной стороны, можно благодарить Бога, слава Богу, что мне не было таких серьезных искушений. Но, с другой стороны, человек, который хочет духовно возрасти, он не должен именно всячески избегать испытаний своей веры. Потому что без этих испытаний больших дарований он просто не удостоится.
Мы говорим об огромной роли отца Силуана, его папы. Скажите, вот современным родителям, каким должен быть отец так, чтобы воспитывать ребенка в нужном русле?
Вот тут есть очень важный момент, как мне кажется. Когда мы читаем книгу «Старец Силуан», то мы нигде не видим, чтобы отец ему навязывал какие-то взгляды, чтобы он ему диктовал какие-то условия, чтобы он его целенаправленно учил, вот как нужно себя правильно вести. Никакого давления морального он на своего сына не оказывал. Даже как будто бы не было никакой специальной программы его воспитания. Просто он жил, как жил, своим крестьянским, христианским, православным укладом. И все его дети, не только Семен, а и другие дети, они все как бы росли вот именно воспринимая пример жизни своего отца. Прежде всего, надо самому вести по-настоящему духовную, православную жизнь. Самому являть те добродетели, которые ты хочешь увидеть потом в своем ребенке. И это действует гораздо сильнее, потому что, будучи таким, вот, казалось бы, неволевым, немощным характером, отец его сумел так воспитать сына, что он стал великим святым подвижником. Поэтому думается так, что, конечно, нужно предпринимать и специальные какие-то действия для того, чтобы сына своего вовлекать в православную жизнь, не только сына, но и дочь, вообще всех своих детей. Но самое главное, чтобы в каких-то обыденных жизненных ситуациях являть пример христианского благочестия. Думаю, что результат будет более эффективный, чем от самых продуманных педагогических методов.
Спасибо, отец Дмитрий, за интересную, назидательную беседу о святом старце. Мы прощаемся с вами, дорогие братья и сестры. Божьей вам помощи и ангела-хранителя.